Радио «Вера» представляет. Места и люди.
Издалека течет Волга, с Тверских земель до Каспийского моря. Она странствует вдоль шумных городов и небольших селений, дремучих лесов и бескрайних просторов. Где-то закованная в гранит, где-то разливающаяся привольно. Она несет в мир полноводную жизнь и красоту. На ее высоких берегах сияют золотоверхие соборы и маленькие деревянные церквушки, великолепные монастыри, окруженные мощными стенами. И разносится по всей реке молитва, отражаясь от глади воды и поднимаясь к небу, чтобы рассыпаться капельками дождя на нашу землю живительной влагой. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Сегодня мы с вами путешествуем по живописным местам Нижегородского края, куда пришел в XIV веке монах из Киево-Печерского монастыря, будущий святитель Дионисий, архиепископ Суздальский и Нижегородский. Он выкопал пещеру, и для всех его спутников открылось новое поприще на склоне Дятловых гор, близ города Нижний Новгород. Так начинается история Вознесенского Печерского мужского монастыря, о котором нам рассказал настоятель обители архимандрит Тихон Затекин.
Приехал он сюда обычным иродиаконом. С ним, возможно, приехало еще несколько монахов. Привез он с собой копию иконы Печерской Божьей Матери. И когда вот он с берегов Днепра, высоченных, таких огромных, прибыл на берега Волги, вот тоже увидел такие же огромные вот эти Дятловы горы, они у нас так называются. И он, когда это увидел, и, то есть, у него получилось сравнение, что вот что в Киеве, что и здесь прям вот такое же местоположение красивейшее, огромное, река Волга. И он ископал себе пещеру, поселился в ней. И первыми, кто к нему пришли, это были, скажем так, прихожане Знаменской церкви, храма Жен Мироносец. Это будущий святой преподобный Макарий Желтоводский, основавший Макарьевский монастырь, где впоследствии будет знаменитая Макарьевская Нижегородская ярмарка на весь мир. А другой его ученик – это святой преподобный Ефимий Суздальский, основавший в Суздале Спаса Ефимия в монастырь.
Да, мы там бывали.
Вот поэтому вот как бы они выходцы из этой древней Печерской обители. Затем он был посвящен в архимандрита. И затем уже святитель Алексий митрополит Московский счел его достойным сана епископа и рукоположил его, значит, на Суздальскую кафедру. Нижний Новгород тогда не то что подчинялся Суздалю, но это тоже была единая, в общем-то, кафедра. Он был Нижегородский, Суздальский и Городецкий. Титул был у епископа Суздальского.
Мы стояли с батюшкой Тихоном рядом с масштабными храмами, построенными в 17 веке, Вознесенским собором и Успенской церковью, с крупными гирьками над крыльцом, величественными лестницами, круглыми сводами, а в окружавших храмы стройном каре монастырских строениях, напоминавших средневековые хоромы, где располагались монашеские кельи и службы монастыря, на стене можно увидеть образы великих подвижников обители, святителей Дионисия, преподобных Макария и Ефимия, чудотворцев. Оба они пришли еще совсем молодой монастырь и сами юными, горящими ревностью по Богу, отроками. Макарию Желтоводскому было 12 лет, когда он втайне от родителей, узнав о подвижнической жизни архимандрита Дионисия, умолил Авву взять его в братья. Долго не соглашался настоятель монастыря, но пламенная молитва и мольба отрока, дар прозорливости отца Дионисия, открыл Макарию двери для монашеского поприща. Образ его часто можно встретить в нижегородских храмах. Есть он и на главной святыне обители – иконе Пресвятой Богородицы Печерской с предстоящими преподобными Антонием и Феодосием Киево-Печерскими, который украшает сейчас Успенский храм. Преподобный Макарий Желтоводский, преуспевший в подвигах в Печерском монастыре, ушел сначала на реку Унжу, а затем после плена и разорения своей первой обители за 5 лет до кончины основал монастырь на Желтом озере. И место это стало известно всему миру по Макарьевской ярмарке, которая более 2 веков собирала на этом месте торговый люд со всего света. Преподобный Ефимий, более 20 лет подвязавшийся в Печерском монастыре, был отправлен святителем Дионисием для создания в городе Суздале мужской обители по просьбе Суздальско-Нижегородского князя Бориса Константиновича. Будущий преподобный положил в основание храма 3 глыбы, где завещал положить себя по кончине. И создал монастырь, который до сих пор поражает воображение всех, кто приезжает в Суздаль – Спаса Ефимиев монастырь. Упокоился он, как и преподобный Макарий, глубоким старцем. И можно сказать, что два этих подвижника являются для Русской Православной Церкви столпами, основателями русского монашества. Как и преподобный Сергий Игумен Радонежский, они были духовными друзьями, молитвенниками, современниками, вымолившими пред Господом и победу на Куликовом поле, и укрепление государства российского. Можно было бы их назвать и Макарий Великий, и Ефимий Великий, и монастыри, созданные ими, великими русскими обителями. Но вот первому Печорскому монастырю, расположенному в 2 верстах от нынешнего места, где подвязались великие молитвенники, постники, аскеты русские, не довелось устоять до наших дней. Отец Тихон рассказал невероятную историю, как древний Печорский монастырь ушел под глубокие волжские воды.
И вот к 16 веку, в общем-то, уже были построены каменные храмы, корпуса уже были построены, много благодеяний оказывали великие князья, и нижегородские, и московские, государи, Иван Грозный очень много жертвовал для Печорского монастыря. Но в 1597 году, в июне месяц, братья, там, архимандрита, значит, заметили, что стали появляться трещины в горе. Гора стала лопаться, землю начало трясти. Поэтому они стали снимать колокола, иконостасы, все, что за эти 3 дня они успели все это унести на безопасное расстояние. На 3-й день монастырь просто рухнул в Волгу. Оторвался пласт земли, внизу же прямо Волга текла. Это сейчас там есть набережные, это все сделано искусственно. А тогда этого не было, просто река, и поэтому вот эти ручьи, под этой вот горы с высокой, не просто подмыли весь монастырь. И монастырь просто улетел в Волгу, просто рухнуло, все просто рухнуло.
Отец Тихон провел меня в особенное место Нижнего Новгорода, где в монастырских строениях Печорской обители располагается церковно-археологический музей Нижегородской епархии. Мы вошли в палаты, созданные еще в 17 веке, во времена возведения храмов монастыря на новом месте. Я увидела картины с образами древнего монастыря, и фотографию Лаврентийской летописи, единственной сохраненной древнерусской летописи, которая упоминается о создании Нижнего Новгорода. Летопись эту благословил писать святитель Дионисий, монаху Лаврентию, продолжая традиции, заложенные в Киево-Печерском монастыре. А вот какие реликвии можно рассмотреть в музее, об этом мы беседовали с отцом Тихоном и с экскурсоводом церковно-археологического музея Максимом Георгиевичем Вершининым.
На входе встречает наш основатель нашего монастыря. Святой Дионисий прибыл сюда примерно 700 лет назад из города Киева. И с вот такой иконой, что важно. Икона такая называлась Богородица Печерская. Собственно, по ней мы здесь и называемся. И вот наша душа.
Ваша душа, да?
Ну да. Ну как еще скажешь? В, значит, Печерском монастыре Печерская Богородица. Ну а как еще? А Печерская она потому, как на ней также еще Антоний и Феодосий, основатели Киево-Печерской лавры.
Когда человек приезжает в новое место, ему важно определить самые главные его ориентиры, чтобы не запутаться во множестве новых названий, имен, событий. Впервые приехав в город Нижний Новгород, я узнала о том, что в нем есть свой Нижегородский святой, который был насельником первого Печорского монастыря. Это открылось для людей благодаря страшному событию, которое снесло древнюю обитель в Волгу. Мне посчастливилось побывать у мощей этого святого. На месте древней обители был построен храм, сначала деревянный, потом в камне. Храм Преображения Господня Старопечерского монастыря. Узнав об этом святом в начале моей поездки, я мысленно обратилась к нему. Вот бы мне у тебя побывать, преподобный Асаф. И совершенно непредсказуемо, когда я брала интервью в храме в честь мученика Алексея Нейтгарта, священник Александр Шалатонов предложил мне заехать поклониться святому схимонаху и Асафу. И вот, войдя в старинный храм, спустившись по маленькой лестнице в подземный предел, я увидела картину, на которой изображено событие, как древний монастырь рухнул в Волгу.
Главная святыня этого храма – мощи праведного Асафа Печерского. Это единственный нижегородский святой, мощь которого покоится в Нижнем Новгороде. Чтобы увидеть все остальные, нужно куда-то ехать. Либо в Владимир, либо в другие еще города. Он погребен в 1567 году в Древле-Печерском монастыре. В 1597 году монастырь разрушился от обвала горы. Гроб оказался на поверхности земли цел. мощи целы и также ризы. Мощи снова погребены над гробницей. Был устроен деревянный храм, который сгорел в 1782 году. В 1794 году построен вот этот, собственно, каменный храм, который мы с вами видим, с пещерой, то есть вот с этим проходом вниз, где по сей день под сводами в благоухании святыни покоятся мощи подвижника схемонаха Иосафа.
Познакомившись рядом с гробницей и мощами святого преподобного Иосафа со служительницей храма Еленой, я узнала, что мощи, которые обрела братья при обвале горы, источали не только благоухание, но и мироточили. Множество чудес совершалось и совершается в наши дни по молитвам к этому святому, которому, по словам батюшки Александра, молятся и об обретении душевного мира при психологических проблемах, депрессиях, а также при многих болезнях и скорбях. При нас в гробнице с мощами спустился Василий, у которого был рак желудка. И вот уже почти 20 лет он ежедневно приезжает побыть рядом со святым, помолиться ему. За это время у него родилось двое детей, и, по его словам, у него все хорошо.
Еще тоже вот интересный случай мне рассказывали. Даже в советские времена, как люди, далекие от церкви, получали помощь исцеления преподобного. Вот мне рассказывают такие истории, что в советские времена у человека появилось заболевание кожи на шее, и никакие врачи не могли с этим справиться. Он работал водителем, ему какой-то сослуживец сказал, что у нас есть святая водичка. Вот иди и мочи свое больное место в этой святой водичке. И он ходил, обтирался этой водичкой святой, у него прошло это заболевание, которое не могли вылечить врачи. Вот недавно мне рассказали случай, что мужчина, у которого была экзема, 3 года он не мог вылечиться. Он стал купаться в нашем источнике каждый день. Эксема прошла за месяц. И таких случаев могут рассказать многие-многие люди.
Недалеко от Преображенского храма Старопечерского монастыря расположен святой источник с купальнями. Верующие люди приезжают туда и, окунаясь, и набирая святую воду, получают исцеление по молитвам ко преподобному Иосафу Нижегородскому, подвязавшемуся на этом месте в XVI веке. Схемонах Иосаф был погребен за 30 лет до обрушения монастыря в 1567 году. При обретении мощей оказалось, что мощи его, облачение схемическое, гроб, нетленны, а в гробу находится мира. Какими трудами и подвигами стяжал схемонах Иосаф такую благодать у Господа? Но и в XIX веке при подобных обстоятельствах, когда в горе вновь образовалась расщелина, и часть ее должна была неминуемо обрушиться на храм, по молитвам к святому Иосафу и святителю Николаю Чудотворцу оползень обошел Преображенскую церковь стороной, затронув при этом 12 садов. При мощах паломникам раздают песочек и масло от лампады, горящей над гробницей преподобного, прославленного Русской Православной Церковью в 1993 году, но почитание которого известно на протяжении многих веков. В наши дни по всей Руси растет монашеское братство, возрождаются древние обители, строятся новые монастыри. Какой опыт современные монахи и монахини черпают в глубинах русской святости? У таких источников живой воды повсюду на нашей земле немало. В Нижегородском крае это Вознесенский Печерский монастырь. Видно, заложил святитель Дионисий, архиепископ Суздальский и Нижегородский, здесь такие основы монашества. Высоты духовной жизни, которые питают всех сюда приходящих на протяжении веков. В церковно-археологическом музее, расположенном в обители, шаг за шагом рассказывается история монастыря, которую можно зримо увидеть на картинах, прочитать на подлинных документах. Возрожденная обитель славилась духовной поддержкой государству российскому. В годы смуты игумен монастыря архимандрит Феодосий вместе с Кузьмой Мининым вдохновил раненого князя Дмитрия Пожарского возглавить второе народное ополчение. А после победы отец Феодосий принял самое непосредственное участие в выдвижении на престол Михаила Федоровича Романова.
Расскажу по картинам. Вот как раз вот архимандрит Трифон на приеме у царя Федора Иоанновича спрашивает его, в общем-то, помочь монастырю возродиться. И он же участвует вместе с патриархом Иовом в выборах царя Бориса Годунова в Новодевичьем монастыре. С крестным входом из Москвы они идут в Новодевичье и уговаривали Бориса Годунова принять венец и бармы мономаха. Вот. И за то, что наш архимандрит принимал участие в выборах Бориса Годунова, царь пожаловал жалованную грамоту Печерскому монастырю, и монастырь был наделен новыми землями, угодьями, и подпись архимандрита Трифона на грамоте, выбранной царя Бориса Годунова, стоит 9-й. стоит порт царя, патриарха там этой, а девятый уже печерки Архимандрит подписался. И вот Архимандрит Феодосий, как раз тоже у примера, вы когда уговаривали князя Пожарского возглавить ополчение, и он же принимал участие в выборах в Костроме первого царя Михаила Федоровича. И на этой вот знаменитой избирательной грамоте, она на самом деле 3 метра, наверное, эта грамота. Я ее в руках, когда мне вынесли ее, она прям вот 3-метровой длины.
Столбцами, да?
Да, вот это склеение, широкая вот такая вот. Столбцы, они как бы вот, они узенькие, а это прям вот такой ширины большой. И его подпись тоже стоит 11-я. А когда скончался император Петр Великий, то наш Архимандрит Просторофий был вызван в Санкт-Петербург вот, читать псалтырь по усопшему императору именно нашего Печорского монастыря.
Показывая ценные документы и реликвии, связанные с историей Вознесенского Печорского монастыря, батюшка Тихон поделился не только ее славными событиями, но и забавными страницами монастырской жизни.
А еще наш Печорский монастырь был единственным монастырем в России опаянных царских лошадей.
Да вы что, были лошади бедные страдали?
Да, допустим, лошадь царя Алексея Михайловича или там Михаила Федоровича. Косо посмотрела на царя. Царю это не понравилось. Или, допустим, горцанула копытом, и грязь попала на царский кафтан. Царь налагал на нее опалу.
Это даже в документах написано.
Да, его стрельцы под узды вели эту лошадь из Москвы в Нижний Новгород, в Печорский монастырь на 2 года. Потом 2 года проходили, царь вспоминал, говорит, подать сюда моего мерина, там такого-то, и шло описание. То есть, лошадь не подменишь, поэтому были вот эти бумаги в воеводскую канцелярию приходили с описанием там того или иного коня, там, что она из себя представляет.
Это
так стрельцы под узды эту лошадь брали и, так сказать, отводили ее обратно в Москву. В общем, вплоть до Петра Первого. Сюда ссылали царских лошадей. Каково было архимандриту быть ответственным за эту лошадь или там этого коня, что не дай бог она заболеет или помрет, и уж соловки сошлют потом на покаяние самого.
Такие забавные истории не мешали Печорскому монастырю получать от государей множество царских милостей, начиная с царя Федора Иоанновича и затем сквозь века. Все представители рода Романовых щедро жертвовали на монастырь, его отстраивая.
У нас строил вот царский зодчий, наш русский, костромские каменщики, они вообще с Костромы там. И когда уже собор построили, царь велел забрать всех зодчих, строить крепость. По-моему, в Вязьме где-то строили крепость. А каменщики, они же, их же было вот посчитать прям по пальцам на всю Русь. И поэтому велели забрать каменщиков. И Архимандриту тоже было велено отдать их. Но он не захотел этого делать. Колокольня не была построена еще. И поэтому строили колокольню по ночам. Вот ее заложили, и когда выложили первый ярус, получился кривой. Тогда строители стали немножко в другую сторону наклонили кладку. Еще хуже получилось. Решили еще наклонить в другую сторону. Вот и она получилась вот такой вот дугой. Но это мало того, что, поскольку архимандрит Рафаил был дружен с нижегородским воеводой, то тот его предупредил, что к тебе едет из Москвы комиссия со стрельцами, там боярин приедет, там, по-моему, Волконский. Ты же не дал каменщиков в Москву, поэтому к тебе едет проверка. И в документах там написано, что если архимандрит обманул, скажем так, царя и патриарха, взять с него пеню. То есть еще и, я думал, слово пение – это наше современное слово, а то, оказывается, уже в 17 веке
налог
знали, что это такое, что это за слово. И поэтому воевода узнал, что они уже приближаются к Нижнему Новгороду, доложил об этом архимандриту. Архимандрит всех этих строителей чем-то там напоил. То они, когда приехала комиссия, они, видишь, они все лежат в лёжку, все зеленого цвета, серо-буро-малинового. Ходить не могут, ничего не могут,
все это самое.
Да, поэтому они говорят, пусть они уж и там это. Но как только вылечатся, срочно их в Москву на государево дело, на государево строительство.
Батюшка Тихон знает множество историй, связанных с подробностями жизни монастыря, и своей добротой производит на всех очень благотворное влияние. Мне посчастливилось увидеть множество реликвий, связанных с Печорской обителью, среди которых есть подлинные облачения и предметы, принадлежавшие архиерею, возглавлявшему Нижегородскую кафедру в середине XIX века, который многие годы находился в затворе и оставил для нас свои духовные труды. Это схиепископ Иеремия Соловьев. Он ушел на покой в 1857 году и поначалу пребывал в Печорском монастыре. Вот что рассказал о преосвященнейшем владыке Иеремии Максим Вершинин.
Чье это облачение?
А вот этого вот человека. Вот, пожалуйста, мы его знаем в лицо. Епископ Иеремия Соловьев, один из архиереев нижегородских, интереснейший человек, нонконформист. Хоть всю жизнь находил с чем-нибудь ему бороться. Служил на Кавказе, там боролся с старообрядчеством. Потом служил на Полтавщине, там боролся, угадайте, с чем? С коррупцией. К нам его сюда перевели, и тут он был губернатором местным на почве театральной жизни. Не нравился ему здешний репертуар. В общем, интереснейший человек. И сравнительно рано ушедший на покой, некоторое время прожил в нашем монастыре, дни своих окончил уже в Благовещенском монастыре в нашем городе. Много лет, по-моему, более 20 лет там в великой схеме. А вот это серьезно. Вот, если я не ошибаюсь, затворников. Это археологическая находка, захоронение.
Из его? Да вы что? То есть это совершенно сохранившийся его комплект облачений?
Да-да-да. Ну, не в земле, благо было захоронение под полог церкви. Вот я обычно в этой связи нижегородцам говорю, что вот, дорогие нижегородцы, кто тут где-то от 35 и старше, наверняка вы все ходили в школе в наш местный планетарий. Ну, всех водили. И вот я говорю, вот, дорогие друзья, вы вот там ходили над вот этим.
То есть его захоронили, а когда это не был планетарием, это что
было? Это была Алексеевская церковь в Благовещенском монастыре. А вот тоже его же стульчик.
Епископ Иеремий. А вот это вот тоже получается.
Архиерейская грамота, кадровое назначение в тот или иной приход.
Как много людей связано с историей Печорского монастыря. С начала установления патриаршества на Руси Нижегородская земля являлась патриаршей областью. Так путь святейшего патриарха Московского и всей Руси, Никона, также связан с Печорским монастырем. А еще здесь очень почитают святителя Илариона, митрополита Суздальского, мощи которого обретены в прошедшем году в соборе Рождества Богородицы в Суздальском Кремле. И они являются сейчас главной святыней храма Казанской иконы Божией Матери на Торговой площади в городе Суздале, который был отстроен трудами святителя Илариона.
У нас здесь в Печорском монастыре подвязался старец Анания, был такой. Он был отцом святителя Илариона, митрополита Суздальского, основавшего у нас Ларищеву пустынь, и, по сути дела, который построил Кремль в Суздале. Все храмы, все при Илларионе были в Суздале построены. Вот его мощи совсем недавно брели. Вот он был его отцом как раз. И по истории мы знаем, что будущий патриарх Никон, тогда еще Никита Минов, его келейник Иван Шушера пишет, что он ушел в Макарьевский Желтоводский монастырь, сбежал из дома там от злой мачехи. Но на самом деле он не туда убежал, а он ушел в Печорский монастырь, потому что этот монастырь Макарьевский, он был воссоздан лишь в 1624 году, а Никон к тем годам уже был священником женатым, у него уже дети были. Поэтому он никак не мог уйти в Макарьевский Желтоводский монастырь, потому что это был просто лес. И поэтому Никон не мог туда уйти. Поэтому он пришел сюда, к старцу Анании, подвязался у него, и он же ему и предсказал патриаршество, что ты будешь будущим патриархом. И когда уже Никон стал митрополитом новгородским, и старец Анания, поскольку он его очень тоже любил, царь Алексей Михайлович, Анания, духовник царя Алексея Михайловича, значит, Стефан Ванифатьев, протопоп, они тоже были кандидатами в патриархи. В записке были, и когда жребий вытащили, жребий-то пал на старца Ананию, иеромонах Антоний, вот он впоследствии, значит, станет иеромонахом. И Антоний, естественно, отказался в пользу митрополита Никона, потому что царь все-таки благоволил митрополиту Никону, к своему особенному другу, и Никон стал патриархом. И поэтому патриарх Никон избрал Печорский монастырь как свою канцелярию в нем сделал. Поэтому все документы из Москвы приходили сюда, Печорский монастырь, затем уже по всем храмам, по всем монастырям.
Батюшка Тихон показал особую витрину, где хранятся подлинные вещи и копии предметов, принадлежавших святейшему патриарху Московскому и всей Руси Никону. Она очень запоминающаяся. Есть здесь и четки, и вериги, предстоятели церкви, и облачение, восстановленное по образцам, находящимся в музеях Московского Кремля.
Пантеминцы вот 17 века воссоздали полностью облачение патриарха Никона. Даже ткань такую же нашли в Италии, ее до сих пор делают. Вот эту ткань, которая у него была. То воссоздали и вериги, и стасидию, посох. Что воссоздали патриарха Никона? Мы ездили в Кремле, тоже были в запасниках Кремля. Прямо нам разрешали прямо в руки брать кафтан патриарха Никона. Там что-то меряли, делали.
Рассматривая залы церковно-археологического музея, невольно погружаешься в атмосферу тех веков, когда жили и трудились люди, о которых сохранялась на русской земле такая благодарная память. Я спросила экскурсовода Максима Вершинина, какие экспонаты в музее являются для нас особенно примечательными.
Ну, сразу скажу, здесь каждый экспонат на свое место буквально своими руками клал отец Тихон. То есть оформлением всего музея лично он занимается всегда. Но по самым, может быть, интересным с точки зрения сугубо исторической, сугубо музейным вещам. Ну вот, например, на столе вы там видите такой скромный серебряный стаканчик. А это, на минуточку, личная вещь патриарха Никона. А это нам Новый Иерусалим подтвердил, что это вот его. Из Нового Иерусалима, если я не ошибаюсь, вот эти четки, они уже несколько более поздние. Они не патриарха Никона, они немножко попозже. У него такие не описываются, но вот то же место, примерно то же время. Вот, посмотрите, какие замечательные.
Интересно, из чего это?
Ну, янтарь. И, как вы вот можете видеть, малахит. Также уж, что нас тут связывает с Новым Иерусалимом, вот это вот керамический фрагмент их исторического иконостаса из самого Воскресенского собора. Евангелие напрестольное, конец 17 века.
Да, это же такое огромное.
Я, кстати, тоже, когда первый раз увидел, аж у отца Тихона переспросил. Говорю, батюшка, а как это вы выносили-то? Ну, как, говорит, вдвоем.
Эх, переворачивать только представляется трудность, чтобы не порвать. А из чего это Евангелие? Из бумага, да, уже?
Бумага толстая, качественная. Пантеминц, подписанный при Алексее Михайловиче. Вот я у нас более старых не знаю.
Он подписан, получается, патриархом Никоном?
При Алексее Михайловиче, это и святейшим патриарха Никоне, да. Если я не ошибаюсь, это из Макаревского монастыря. Настоящие музейные исторические экспонаты.
Максим поделился своим отношением к трудам батюшки Тихона по созданию церковно-археологического музея.
Я так обычно позволяю про него сказать «Акипчела». В самом деле, и причем действительно, как вы уже, наверное, успели заметить, с ним пообщавшись, и в том числе пообщавшись в музее, это же, ну, то, что называется, вот не на страх, а на совесть. Он это любит, и это, вот, называется, вот душу буквально вкладывает.
В наше время во многих епархиях, монастырях и храмах по всей России создаются музеи, где человек может познакомиться с основанием, созиданием, церковной жизни. Они часто погружают нас глубиной веков, приближая к нам людей, подвязавшихся в служении Господу со всей силой своей души. Это их тепло, это их радость, веры невольно передается и нам. Посещая церковно-археологический музей Нижегородской епархии, можно узнать много об истории города Нижнего Новгорода и Нижегородской Макаревской ярмарки, куда съезжалось многолюдное сообщество, развивая и этот волжский город, и украшая нашу страну. По словам архимандрита Тихона Затекина, миссия музеев в наши дни имеет огромное значение. Поэтому он занимается уже созданием 7-го музея в своей жизни. Один из них – музей русского патриаршества в городе Арзамасе. Оставайтесь на волнах радио «Вера». Через несколько минут мы продолжим нашу программу о Вознесенском Печорском мужском монастыре в городе Нижний Новгород.
Это очень интересно. Потому что когда они знакомятся с историей Печорского монастыря, допустим, и когда они служат вот такие истории – что да, монастырь там упал, гора сдвинулась с места, что архимандрит принимал участие там в выборах там царя Михаила Федоровича, там с Козьмой Мининым, то есть был в гуще всех вот таких вот исторических событий, там опальных царских лошадей, то есть люди, конечно, слушают раскрыв рот всю эту историю, что здесь с патриархом Никоном тоже все это связано. Поэтому людям очень интересно посещать вот такие святыни. Не просто вот там храм, монастырь. Но если вот монастырь там имеет такой музей, то это просто, это же миссионерство. Это, по сути дела, знакомство с историей. Это тоже своеобразная миссия. Вот каждый предмет, он тоже может рассказать о себе. Он тоже внесет в себя частичку истории. И вот мы как раз и делимся с нашими паломниками, туристами, горожанами, гостями города вот этой вот историей. Это вот как раз вот и есть любовь к истории, любовь к России. Именно она вот мной и двигала, и двигает, и дай бог еще будет двигать.
Места и люди. Радио «Вера» представляет. Места и люди.
Бьют часы на колокольне Вознесенского Печорского мужского монастыря, как будто отмеряя текущее время по мирно следующим вдоль его стен Волжским водам. На этих берегах столько святых людей возносили свои молитвы ко Господу, что они сохранили не только память о себе, которая сильнее каменных стен, но и храмы и строения монастыря. В советские годы в обители располагался то музей, то различные предприятия, но стояли на Дятловых горах два могучих богатыря – Вознесенский собор и храм Успения Пресвятой Богородицы. Наверное, и правители российские молились об любившемся им Волжском монастыре, чтобы он устоял. При входе в обитель расположен замечательный парк, где в благодарность государям воздвигнуты прекрасные изваяния, памятники всех великих князей, царей и цариц русских. На красивых аллеях этого царского парка можно рассказывать детям о нашей истории очень наглядно. Собор Вознесения Господня был закрыт, потому что он летний, неотапливаемый, чтобы сохранялись прекрасные фрески, которые мне посчастливилось увидеть на фотографиях. А мы прошли в храм в честь Успения Пресвятой Богородицы. С его уникальной архитектурой и росписями храма меня знакомил духовник Печорского монастыря игумен Олег Осипов.
Батюшка, оно сразу поражает богатство росписи и цвет, насыщенность, яркость. Это когда
это чудо. Слава Богу, это не оригинальная роспись, это было специально. Человек послан в Грецию, в монастырь в Греции, и он перефотографировал там фрески, просто по конструкции похожий храм. Вот сфотографировали, а потом перерисовали. Храм посвящен Успению Пресвятой Богородицы. Все эти храмы строились, естественно, там в течение длительного времени, начиная от момента основания монастыря на данном месте. Так-то он был основан около 1330 года, ниже по течению Волги, на две версты. Но оползнем 1597 года он был разрушен. И вот после 1597 года великий князь дал разрешение здесь построить монастырь, и монахи перебрались на это место и начали строительство. То есть, начиная от, будем говорить, начала 17 века, 1600 год, где-то началось строительство вот сперва Вознесенского собора, потом Успенской церкви. Ну, поскольку в честь Вознесения, значит, начали с этого строить. Это как-то я слушал, здесь была лекция для студентов нашего строительного института, архитектурного факультета. И преподаватель, который был здесь с ними, профессор, проводил, он тут лекцию показывал, чего, и сказал, вот, говорит, примите во внимание, говорит, вот в этом вот храме Успенском архитектурно использована та же конструкция, что и в Грановитой палате. Потолок фактически не опирается на несущие столбы, а висит как бы в воздухе. Так вот здесь вот в Успенском храме располагаются три грановитые палаты конструктивно по архитектуре.
Отец Олег рассказал и об особенностях звучания этого храма.
Еще здесь, значит, такая вещь, если они местами не сильно заметные, вот в Вознесенском соборе это хорошо видно, может, тут их прикрыли, нет ли? Так называемые голосники, то есть такой архитектурно-акустический момент, когда внутри стены делалась полость, а в нее монтировался большой горшок глиняный, а наружу оставлялось отверстие, чтобы гасить реверберацию, возникающую в пустом храме. Вот в Вознесенском соборе вот эти вот голосники, прям хорошо видны дыры в стенах. Вот, то есть это не вентиляция, это именно вот такой акустический момент для погашения реверберации.
В храме Успения Божией Матери замечательные фаянсовые керамические иконостасы. А рядом с входом в центральный предел находится уникальная святыня, точная копия Почаевской иконы Божией Матери.
Это вот после привоза сюда Почаевской иконы Божией Матери, так сказать, в качестве дара была сделана копия Почаевской иконы Божией Матери, и вот преподнесли монахи из Почаева нам вот этот вот образочек, точную копию Почаевской иконы.
Который у них спускается, да?
Да, да, да. Ну, вот такая же штука была сделана и у нас, вот эта вся конструкция, она находится, мы это тоже пытались, но, как говорится, традиция не наша, и не стали потом просто поставили.
Очень красивая.
Есть в храме своя чудотворная икона. Древний список Киево-Печерской иконы Пресвятой Богородицы с предстоящими преподобными Антонием и Феодосием. А внизу иконы изображены, стоящие на коленях, святые преподобные Макарий Желтоводский и Ефимий Суздальский, чудотворцы.
Вот если говорить об иконах, то именно историческую как бы значимость имеет вот только икона вот здесь, которая представлена, Печерская икона Божией Матери, да, вот такой вот огромная, пол стены, вертикально во всю стену, можно сказать. Ну, по большому счету, находка отца Тихона. Он ее обнаружил в запасниках художественного музея Нижнего Новгорода. Или там кто-то обнаружил, его позвали туда, поскольку икона Печерская, вот, Божией Матери, его туда позвали. Вот он приехал туда и уже приложил все возможные усилия, чтобы из музея, из запасников ее вот сюда, к нам в музей перенести. И вот видите, тут специально оборудованный ковчег у нее сделан, где поддерживается постоянная температура, влажность, вот мониторчик стоит, тут да. Приезжают люди из музея, проверяют, вот здесь это все опломбировано, чтобы никто туда не залазил, они проверяют, и я уж не знаю, с какой регулярностью они забирают ее к себе. Да, на контроль. Причем, что интересно, что они обнаружили, это сверху более старая, так сказать, запись на ней, это где-то век 17-18, а вот стали вскрывать, обнаружили, что под этим письмом находится более древнее что-то, то есть раньше 17 века. Видите, и вон там еще открыт вон фрагмент.
Да, конечно.
Другие совершенно краски, все другое за
это. Такие, да, свежие.
Какая интересная икона. Есть здесь основатели Киево-Печерской лавры, Антоний Феодосий Печерский, там Иаков, брат Божий, и Иоанн Златоуст стоят наверху, как бы с Пресвятой Богородицей. Здесь основатели Киево-Печерской лавры, а это вот уже дописанные наши здесь, в Нижнем, преподобный Макарий Желтоводский и преподобный Ефимий Суздальский, чудотворцы. Это уже непосредственно от нашего монастыря.
Много частей с мощей находится в храме Успения Божией Матери и всех святых преподобных отцов Киево-Печерских, и святителя Луки, архиепископа Крымского, и многих угодников Божьих. А справа от центрального алтаря создан небольшой предел в честь новомучеников Церкви Русской, нижегородских святых, пострадавших в 1918 году, священномучеников Лаврентия Князева, епископа Балахнинского, протоиерея Алексея Порфирьева и мученика Алексея Нейтгарта. Они были расстреляны накануне первой годовщины революции. Этот предел украшен образами святых нижегородских архиереев, пострадавших в годы гонений, священномучеников митрополита Евгения Зернова, архиепископа Петра Зверева, епископа Макария Гневушева. 48 святых новомучеников и исповедников Церкви Русской включены в собор всех святых Нижегородской епархии. Когда мы были в церковно-археологическом музее, расположенном напротив Вознесенского собора монастыря, я спросила у настоятеля обители архимандрита Тихона Затекина, о том, что было в советские годы с Печерской обителью.
Монастырь был уже закрыт в 1924 году. Во всех корпусах были квартиры, сдавали в наем. Тут Печерскому монастырю в этом отношении повезло. Его сразу взял под охрану музей, поэтому здесь даже крестов не снимали с куполов. Не разрушена ни одна церковь. Все сохранилось вот в неизменности, ничего не трогали. Единственное, что только продали стены на кирпич.
Стены?
Да, просто разбирали, продавали. То есть человеку нужна печка. Он пишет заявление в исполком, мне нужна печь. Ему дают разрешение, что вы можете наломать, допустим, начистить себе там столько-то поддонов кирпича, это стоит такую-то сумму. Он платил деньги, заготавливал кирпич, строил себе печь. А чтобы, скажем так, поддерживать монастырь, ну, никто его, естественно, не поддерживал, не красил, не белил, ничего. Просто отдали под жилье. И здесь жили люди, платили аренду музею. И музей на эти деньги жил, за эту аренду. Потом в Орфилейских палатах был кинотеатр «Колхозник». Люди в кино ходили. В Вознесенском соборе была спичечная фабрика устроена. В Успенской церкви был государственный архив, размещался. Но единственное, вот я говорю, что повезло, что ничего не тронули. Вот кроме стен ничего. Башни остались, башни тоже не трогали, но стены все были разобраны. Продали просто и все.
Возвращение монастыря состоялось в 1994 году. Правящий архиерей Нижегородской епархии, митрополит Нижегородский Арзамасский Николай Кутепов освящал храмы обители по мере их восстановления. Возвратную церковь в честь святого преподобного Ефимия Суздальского, храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла в братском корпусе. А в 2000 году был освящен главный Вознесенский собор. О его преосвященстве владыки Николая в монастырском музее сохраняется память во многих экспонатах, фотографиях, связанных с его служением. Об этом рассказал экскурсовод музея Максим Георгиевич Вершинин.
Замечательный человек, добрый, с юмором, действительно добрейший человек абсолютно. Очень хорошую о себе память оставил. Вообще, знаете, я так обычно говорю про владыку Николая, что про него надо знать, это его год рождения. 1924. Ну, во-первых, ему недавно был бы юбилей. Вот. А во-вторых, легко посчитать, что он школу закончил в 41-м году. Вот он из вот того самого поколения. Вот этих вот мальчиков, которые пошли на фронт. Инвалид войны, участник Сталинградской битвы. В церкви с 1946 года, наверное, больше уже ничего объяснять и не надо.
Какое красивое облачение у него, скромное.
Да легкое, но все-таки действительно у него проблемы с ногами были. Это так, очень мягко говоря, легкое. У нас тут был один епископ откуда-то с Ставрополья, по-моему. Он вот эту вот митру увидел. Говорит, о, говорит, я, говорит, такие помнил, это на Украине делали.
Когда современные паломники приезжают в город Нижний Новгород и посещают Троицкий Серафим и Дивеевский монастырь, многое, что они видят, создано трудами и благословением преосвященнейшего митрополита Нижегородского Арзамасского Николая Кутепова. Братья Печерского монастыря собиралось в период его управления Нижегородской кафедрой. Духовник обители, игумен Олег Осипов, поделился, что владыка по-отечески отнесся к его желанию в то время врача, кандидата медицинских наук, стать священником. Я спросила батюшку Олега о том, как возрождаются традиции русского монашества в наши дни.
Главная проблема в том состоит, что после революции 17-го года, после Великой Отечественной войны, у нас на всей территории тогда еще Советского Союза осталось по пальцам посчитать, сколько монастырей, где еще сохранились традиции, когда люди могли, так скажем, из уст в уста от одного к другому передать, что действительно нужно было делать в монастыре. А вот такие монастыри, как наш, которых большинство на сегодняшний день, такой преемственности исторической не имеют. Начинаем все с нуля. А мы, как в песне поется, «Вышли мы все из народа, дети страны трудовой». И поэтому, ну что, книжки читай. Того же Игнатия Брянчанинова, более современных кого-то, того же отца Кирилла Павлова и так далее, вот, по-моему, вот эти вот не святые святые. Сейчас приходится по крупицам собирать не свои традиции, а хотя бы вообще что-то, вот что было вообще в монастырях на Руси, как люди жили. И не просто из художественной литературы там в лесах и на горах, а то, что реально было написано людьми, которые жили в этих монастырях, и которые вот так передали, ну, слава богу, вот есть такой фундаментальный труд Игнатия Брянчанинова «Приношение современного монашества», как бы наш ориентир духовный и практический, как и что должен делать. Вот из этого уже по крупицам каким-то формируем нечто, которое, что здесь должно быть.
В наше время на монашеские плечи возложена большая миссионерская ответственность. Во многих обителях ведется просветительская деятельность по разным направлениям. В городе Нижний Новгород создано епархиальное радио «Образ». Игумен Олег Осипов долгие годы ведет программу «Беседа со священником». Он поделился, с какими вопросами люди обращаются к священнослужителям.
Я вот уже, считайте, порядка четверти века веду эту свою программу на радио и слушаю разные вопросы. Раз в неделю, час по времени у меня хронометраж. Вопросов, ну, скажем так, не сильно может быть много, но где-то 2-3-5 за час. Спектр вообще огромный. Начиная от бытовых вопросов, можно ли читать Библию лежа, до таких вопросов, а что значит вот этот вот стих вот из этого псалма, и что значит вот этот вот стих вот из этой главы вот этого Евангелия. Вот такой вот диапазон. При этом, зная, что я медик, еще и медицинские вопросы задаю. Правильно ли вот так лечиться, а нужно ли вот так лечиться, а к кому с этой болезнью обратиться, а к кому вот с сыном обратиться, а к кому с дочерью обратиться. Плюс там еще приходится выступать в роли семейного психолога, а вот там муж ушел, а вот там дочь загуляла, а вот там сын наркоман и так чего и прочее, прочее. То есть все.
Я спросила батюшку Олега, меняются ли со временем вопросы радиослушателей, произошло ли за эти четверть века возрастание в вере современного человека?
Вы знаете, на самом деле нет. Очень хорошая такая фраза Иван Лапиков и в роли, по-моему, Даниила Черного в фильме Андрея Рубы, Андрея Тарковского, говорит. Ты, говорит, пойми, Андрей, все грехи человечество уже совершило и теперь только их повторяет. Ничего не меняется. Все то же самое. Все, кто приходит, новые и старые уходят, они повторяют то, что уже было до них. Ничего нового и спектр каких-то вещей, оно возникнет.
Зачем они их тогда повторяют, если они знают?
Потому что тот, которому это было интересно 10 лет назад, он умер. А тот, который пришел вчера, он еще ответ на этот вопрос не слышал. А вопрос у него этот существует. Поэтому ему интересно, потому что он не в курсе. А я вот захватил этот вот диапазон. Я еще, слава тебе, Господи, пока живой. Тому ответил и этому отвечу. А вопрос-то один и тот же.
Но все равно человечество должно совершенствоваться, а не деградировать.
Совершенствуется оно через что? Через изменение своей души. Технический прогресс еще никого не довел до совершенства. Если он там пересел с «Жигулей» на «Мерседес», это не значит, что человек совершеннее стал. Он остался тем же, только в другой полоске ездит. Все измеряется мерилом его внутреннего мира. И если этот мир не меняется, то человек, если он не совершенствуется, то он автоматически деградирует. Чтобы не деградировать, нужно совершенствоваться. И если этот процесс останавливается, то деградация неминуемо наступает просто автоматом. И все, нельзя остаться в какой-то точке неподвижно. Это невозможно. Если нет совершенства, тут же начинается деградация.
Как бы нам всем хотелось, чтобы наше изменение произошло стремительно. По словам святителя Феофана Затворника, епископа Вышинского, то, что быстро приобретается, скоро может и потеряться. В Нижегородской епархии для познания и приобретения веры у людей есть большой помощник – святой преподобный Серафим Саровский. Отец Олег поделился своей историей, как он из совершенно далекого от церкви человека, благодаря обращению к преподобному Серафиму. Когда его святые мощи возвращали из Санкт-Петербурга, они пребывали в старом ярмарочном соборе города Нижний Новгород. В один миг почувствовал себе, что с ним произошло что-то для него непредсказуемое.
За мной заехали рано утром. Это было где-то часа в 3-4 утра. Там круглосуточные были богослужения у мощей в соборе. В буквальном смысле слова круглосуточно. Священники менялись и все. И в это время там фельдшер прикинул, что в это время будет наименьшее количество людей. Просто без толкотни, без суеты подойти там, ну, посмотреть для меня. Посмотреть, ознакомиться с тем, что это такое. Вот и все. Естественно, ни про какого Серафима Саровского, ни про какие мощи, ни про какое Дивеево я представления не имел.
Даже живя в Нижнем Новгороде, да, Рёда?
И мне, кроме моей работы, особо ничего не надо было. Я тогда учился в аспирантуре, мне нужно было диссертацию писать, готовиться к защите. Скорая помощь – это была подработка, чтобы с голоду не загнуться. Зарплаты были не ахти какие у аспирантов, точнее сказать, стипендии. Ну вот, надо было как-то выживать, вот выживал. Пришли посмотреть, посмотрели, я подошел, ничего не понимая, что это такое. Что-то так вот посмотрел в это окошечко в раке, но я не знал, что это рак называется. Лежит что-то такое вот непонятное. С окошечком, со стеклянным, я там нос свой сунул, чтобы поглядеть. Ну, а священник, который дежурил при раке, меня так это за шиворот и ткнул носом в это окошко. Ну, типа приложился я. Ну и все, вышли и пошли. И вот по дороге к машине, которую тогда припарковали рядом с собором, нельзя было парковаться, а припарковали около ярмарочного корпуса. И вот по дороге, пока шли, я еще пытался чего-то шутить, анекдоты рассказывать. Меня вот мой фельдшер одернул, ну, ты что, говорит, Олег, нехорошо получается. Вроде такой великой святыни побывали, а ты тут какие-то скабрёзности пытаешься извергать. Говорю, ну ладно, не буду. Пошли дальше. Я тогда курил, как паровоз. Достаю сигарету, сую ее в рот. Хочу было закурить. В этот момент меня пробивают мысли. Я к чему все это вот предысторию-то рассказываю, что я вообще был человек очень от этого далекий, от религии. Вообще вот религии как таковой. И вот меня человек на тот момент некрещеного, атеиста убежденного, пионера, комсомольца, до партии я не дошел, но тем не менее был, наверное, на грани и туда вступить, а почему бы нет, меня вдруг пробивает мысль: брошу курить ради Христа. Вот слету так пришла и ушла. Я как-то на ней даже и не сакцентировался. И тут я понимаю, что, в общем-то, ладно, потом думаю. Кладу на место в пачку эту сигарету, кладу в карман и идем дальше к машине. Меня завозят домой, я домой возвращаюсь, ложусь спать. И вот с этого момента я по сей день не закурил ни разу. Точнее сказать, не то, что не закурил, желание закурить не возникло.
Отец Олег поделился, что это было не единственное чудо, связанное с тем, как благодать Божия коснулась его сердца по молитвам святого преподобного Серафима Саровского.
Этот же самый фельдшер, который со мной работал, предложил, а что-то, говорит, вроде врач, людей лечишь, а не крещеный, что-то как-то неправильно. Нет такой мысли, чтобы покреститься. А что бы мне покреститься? Ну, давай покрестимся. Это не было сознательно, это не было каким-то вот желанием, стремлением какой-то вот именно с задачей там перед собой поставленной, там покрещу и жизнь изменю. Просто так от нечего делать. Ну, что-то какую-то вот еще изюминку в жизнь внести, грубо говоря. Ну, давай сходим покрестимся. Кино ходили, в театр ходили, ну, а что бы креститься не сходить? Вот из этих соображений исключительно. И после крещения, уже это было в Карповской церкви нашей, Спасо-Преображенской, пошли, вот он у меня условно крестным стал, этот фельдшер. Тогда его звали просто Александр, а впоследствии вот принял постриг только в Благовещенском монастыре, стал отец Александр тоже, иеромонах. Вот он пригласил меня к себе домой чайку попить после крещения, вроде отметить. А он был как раз человек верующий, все как положено, иконы, все, и старопечатные книги их в кожаных обложках. Видели, наверное, да? Да-да, ну, наверное, где-то там 18 века, со всеми там положенными особенностями письма на церковно-славянском, со всеми этими вот надстрочными, подстрочными знаками, там, придыханиями, как они называются, все-все-все, титлами и так далее. Я их до этого ни разу не видел. Ну, интересные книжки. На иностранном, будем говорить, языке. И вот мы приходим к нему, и пока он чай заваривал, я от нечего делать. А, ну да, раньше-то я их видел у него просто тоже в гостях у него, когда был, но они лежали, перелистывал и ставил на место. А тут я просто сидел, пока ждал, взял тоже полистать. Открываю, листаю, гляжу и осознаю, что я совершенно свободно читаю и понимаю смысл написанного. Это второе, что со мной произошло. Никто меня не учил, никто мне не показывал. Оно само вот после крещения вот такая штука. Оказалось, что я читаю и понимаю церковно-славянский язык.
Наверное, каждый человек, который приходит в храм, может рассказать свою историю, как он из равнодушного, незнакомого с верой человека стал постепенно преображаться. Как его жизнь наполнилась смыслом, как стали происходить события и встречи, изменившие его судьбу, иногда совершенно кардинально. Отец Олег стал священником, монахом. И по моему наблюдению, через таких людей, которые почувствовали в себе призыв Божий, так ясно, осознанно и с доверием и дерзновением откликнулись на него во всем сердцем. И другим людям Господь открывает себя, каждому в своем мире. Чаще всего это происходит в монашеских обителях. И кто знает, какой угодник Божий, основатель Печорского монастыря, святитель Дионисий, или преподобные Макарий Желтоводский, Ефимий Суздальский и Асаф Нижегородский, согреет наше сердце, поможет сделать шаг навстречу Богу и самому себе. Главное, чтобы мы откликнулись на это желание святого подарить нам свет, истину, красоту, по любви к Господу, по любви к ближнему. Они всегда открыты для каждого человека, как и монастыри, созданные на нашей земле не только для того, чтобы там собиралось духовное воинство, но и для того, чтобы и приходящие под их покров и защиту люди понимали и чувствовали, зачем это нужно. Знали, что в каждом уголке России есть такой остров молитвы, мира и тишины. Монашеская обитель, согревающая и наполняющая любовью наши сердца, как Вознесенский, Печорский, мужской монастырь в городе Нижний Новгород.
Места и люди.